Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, мы продолжаем наш разговор о том, как наука может подсказать что-то вере в отношении Библии. В прошлый раз мы рассуждали о имени Бога Шаддай, который встречается в Ветхом Завете, а в Новом Завете и даже еще в греческом переводе Ветхого Завета приводится обычно как «вседержитель», тот, кто держит все на ладони. И я читал отрывок, не читал, пересказывал из книги Маркуса Витте, современного германского библеиста, который называется «Развитие Бога в Ветхом Завете». Так немножко скандально, но в русском переводе я бы сказал «развитие представления о Боге в Ветхом Завете». Потому что, я думаю, даже верующий человек должен совершенно четко отличать представление от, собственно, предмета. И христиане постоянно говорят, что Бог непознаваем, вечен, всесилен, всемогущ, но при этом приводят большое количество всевозможных вероисповедных формул, которые как будто объемлют собой Бога. Нет, конечно, не объемлют, скорее указывают дорогу к Нему. Так вот, если мы имеем эти формулы, значит, в какой-то момент они появились. Значит, они наполнялись, может быть, особо глубоким, иным даже отчасти содержанием, когда менялись представления о чем-то очень важном, вот когда Ветхий Завет сменился новым. И еще в одной главе этой своей книги Маркус Витте рассуждает о том, какова связь между представлениями о Господе или Яхве, как он пишет, это ветхозаветное имя Бога, которое сегодня обычно переводится как Господь, и, с другой стороны, представлениями о Мессии. Слово «Христос», которое мы привычно встречаем в Новом Завете, означает «помазанник», на древнееврейском языке «машиах», и, собственно говоря, вот иногда по-русски говорят «мессия». Значение примерно то же самое.
В Евангелии от Иоанна в 4 главе мы читаем: «Женщина говорит ему: „Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда он придет, то возвестит нам все“. И Иисус говорит ей: „Это я, говорящий с тобою“».
Наверное, любой христианин, хоть немного знакомый с богословием, более-менее опишет нам, о чем идет речь, что Мессия – это помазанник Божий, это царь праведный, который спускается в наш мир для того, чтобы его спасти и так далее. Но откуда мы это все берем? Ведь ни в Новом, ни в Ветхом Завете нет определения понятия Мессия. Машиах, Христос – это одно и то же. Просто немножко разные произношения или разные языки. Это берется из некой совокупности текстов. И вот как раз работа исследователя может заключаться, в частности, в том, чтобы показать, как эти представления постепенно возникали, как они эволюционировали, как они вырастали. И здесь можно взглянуть, скажем, на то, как Христос сам интерпретирует Ветхий Завет, на какие места Ветхого Завета, на какие понятия он ссылается. И достаточно часто мы воспринимаем подобные вещи уже буквально вот через христианские такие очки, где мы заранее все это знаем, где у нас уже есть готовые ответы. Но ведь когда писался Ветхий Завет и Новый Завет, то эти идеи, они не были абсолютно универсальными, и не было никакого справочника по догматике, в который можно было бы заглядывать. Так вот, какие же места Ветхого Завета интерпретируются в Новом, а так, чтобы из него вывести можно было некоторое представление о Мессии? Ну, вот то, о чем мы говорили уже немножко в прошлый раз, о том, что Бог часто называется Господом, и там на самом деле стоит слово, которое является личным именем, его обычно транслитерируют как Яхве или Ягве, но по-русски просто нет такой буквы «Г». И никто не знает, как точно произносилось это имя. А с древнейших времен оно переводится на греческий язык как «кюриос» или как на русский «Господь».
«Будь непорочен пред Господом, Богом твоим», читаем в книге Второзакония в 18 главе.
Так что же это такое? Ну, это на самом деле просто отражение традиции чтения, когда древние евреи прочитывали это четырехбуквенное имя, вместо имени Яхве они произносили слово «Адонай». «Мой Господь» или даже во множественном числе «Мои господа». А на греческий язык то и другое переводится как «кюриос» – «Господь» или «Господин». И до сих пор в Греции, допустим, вы можете услышать обращение «кирия» как к Богу во время молитвы, так и к некоему господину на улице, да, там господин такой-то. Откуда же это взялось? Ну, конечно, еще из Ветхого Завета, потому что представления о Боге, о Боге Израиля, о едином Боге, они очень тесно связаны с представлениями о Его господстве над этим миром. И когда нужно было заменить личное имя, его из благочестия не решались произносить все время, то выбирается именно то слово, которое наиболее полно и ярко подходит к описанию роли Бога в этом мире – «кюриос». И когда в дальнейшем в Новом Завете это слово используется применительно и к Богу Отцу, и применительно к Иисусу, то возникает такая двойственная, двусмысленная даже, можно сказать, ситуация. С одной стороны, можно понять это так, что к Иисусу обращается как к уважаемому господину, а с другой стороны, что к нему применяют то же самое слово, которое обозначает Бога.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Нечто похожее происходит с выражением «аз есм» или «это я», которое встречается у нас, конечно, в Евангелиях, но и оно, безусловно, есть в книге «Исход», но и в других местах Ветхого Завета, и это изречение, которое говорит о себе Бог. Его можно понять как просто изречение в устах Иисуса «это я, кого вы ищете, Иисуса Назарянина? Это я». Как отождествление себя с тем человеком, которого ищут. Но можно понять, как то самое утверждение, которое прозвучало в книге «Исход», там это по-разному переводится, «я есть тот, кто я есть», или «я есть сущий», да, это все разные варианты перевода фразы, которая, собственно говоря, начинается, вот стоит в самом начале откровения Моисею и будущего Синайского откровения еще даже задолго до него. Прежде всего то, что Бог существует, и что Он не просто существует где-то абстрактно, но Он присутствует в жизни Моисея в тот самый момент, когда он об этих вещах спрашивает. И когда Иисус употребляет эту же формулировку, Он тоже дает такую двойственную возможность принять Его как воплощение этого самого Бога. Или просто воспринять Его слова как утверждение «Да, Иисус – это я, а не кто-либо другой». Но это все может быть такая игра словами, вы скажете. Давайте посмотрим, какие еще слова применяет к себе Иисус, и находят ли они какую-то параллель в Ветхом Завете. Он говорит о себе как о пастыре. «Я пастырь добрый». Конечно, это метафора. Пастырь – человек, который пасет овец, заботится о них, кормит и старается всячески им помочь. Но в Ветхом Завете мы тоже встречаем достаточно часто описание Бога именно как пастыря.
«Вот Господь Бог грядет силой, и мышцы Его с властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое. Агнцев будет брать на руки и носить на груди своей». Читаем в книге Исаии в 40 главе.
И получается, что уже здесь задана очень важная тема. Народ – это в любом случае стадо овец. Вот готовая метафора, которую в Новом Завете, в Евангелиях будет постоянно использовать Иисус. И у него есть, у этого народа, небесный пастырь, тот, кто о нем заботится. Но в какой-то момент он может призвать и конкретного человека, царя, первосвященника, пророка, князя, вождя, для того, чтобы он пас народ Божий. И тогда он становится как бы на место Бога. Но понятно, что он исполняет эту роль лишь отчасти, лишь в некоторой степени. Вот вам представление о Мессии. Мессия – никто иной, как пастырь, который полностью исполняет роль, возложенную на него Богом в отношении собственного народа, который является, с одной стороны, человеком, но, с другой стороны, делает то, что может сделать только Бог. И подобные же выражения мы встречаем многократно в псалмах и в некоторых других местах Ветхого Завета, где говорится о том, что Господь – это Царь Израиля, Господь воцарился.
«Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли». Это слова из 46-го псалма книги «Псалтырь».
В каком смысле Господь царь? Ну, можно сказать, Он царь вселенной, потому что Он создал эту вселенную, потому что Он управляет ей и все подобное. Но в таких местах все-таки речь идет о чем-то более конкретном. И как раз в Псалтире мы находим довольно много так называемых царских псалмов, где говорится о мощи, величии царя, именно как помазанника, как наместника Бога, но и о том, что подлинным царем Израиля является все-таки сам Бог. Вот опять мессианская тема. Это человек, но человек, который делает то, что может делать только Бог. Человек, который занимает то место, которое может занять только Бог. И если он это делает полностью до конца, если он никак вот не теряется по дороге, да, если он не уклоняется от этой роли, исполняет ее так, как должно, то он и есть настоящий Мессия Израиля. Вот вам, пожалуйста, еще одна подсказка. Нет формулировки, да, нигде не написано «Бог – Царь Израиля» в том смысле, что… а Мессия – это такой царь Израиля, который будет, и дальше подробное описание, его job description, его должностная инструкция. Но есть целый ряд контекстов, есть целый ряд мест, где это представление постепенно формируется. И, наконец, единственная молитва, которую Господь учил своих учеников, начинается словами «Отче наш», «Отец наш небесный». То есть, отношение к Богу как к Отцу – вещь очень новозаветная или не только. Да нет, конечно, Бог называется Отцом и в некоторых местах Ветхого Завета, и к Нему обращаются как к Отцу и в Псалтире, и в некоторых пророческих книгах. Но если к Нему обращаются как к Отцу, то тем самым предполагается, что есть Сын. Ну, если это от лица женщины, то дочь. И опять-таки, кто? Какой сын, какая дочь? Можно говорить о том, что любой верующий или любой, принадлежащий к народу Израиля, есть дитя Божье, сын или дочь. И такие места мы тоже можем найти в Ветхом Завете. Их не очень много, но они все-таки существуют. Но понятно, что, как и в случае с царями и со многими другими, это не совсем, скажем так, полноценное сыновство. Это лишь в некоторых отношениях. Это сыны, дочери, дети, которые недостойны своего отца.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
А так вот, получается, что Мессия – это человек, который является сыном своего отца, небесного отца, в каком-то полном, очень глубоком и абсолютном смысле. Вот уже целый ряд контекстов, которые в Ветхом Завете мы можем привести в качестве такого описания, что есть Мессия, что есть тот, кто должен однажды прийти. Так вот, сами эти выражения «пастырь», «царь» предполагают активную вовлеченность Бога в жизнь своего народа здесь и сейчас. Невозможно быть одновременно царем и быть таким трансцендентным, надмирным, отсутствующим в этом мире в прямом физическом смысле слова, потому что царь – это человек, который сидит на троне. Пастырь – это человек, который с пастушеской палкой пасет свое стадо. Значит, пока Бог не присутствует здесь, в этом мире, эту роль кто-то исполняет. Исполняет не очень хорошо, но в какой-то момент должен прийти тот, кто ее исполнит полностью и целиком. И вот необходимость Мессии. Именно необходимость, а не просто некоторое представление, что, ну да, вот может еще быть такой человек, он там похож на Бога, но не совсем. И одновременно представление о том, что этот человек должен, в общем-то, стать Богом или быть Богом изначально, потому что любой человек не дотягивает до этой роли. Вот откуда мессианские пророчества, вот откуда представление о Мессии. И еще одна вещь, которая здесь тоже приходит на ум, это творение мира. Как творит мир Бог в Ветхом Завете? Есть очень много разных мифологических систем, где мир тоже творит Бог или разные боги. Там, как правило, сложная иерархия. Старшие боги порождают младших. Младшие там в борьбе со старшими обретают какую-то независимость и берут власть в свои руки и все такое прочее. Обычно кого-то разрывают, из его тела творят мир. Здесь ничего подобного нет, но Бог говорит: «Да будет свет, и стал свет». И Он творит своим словом. И Евангелие от Иоанна начинается с того, что Бог именно обладает Словом, и это Слово является Богом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Опять-таки, если мир сотворен Словом, значит, в этом Слове и есть действие Бога, значит, Бог в этом Слове, значит, Слово есть Бог. И в то же время, если это слово, вот сейчас я произношу слова, но слова ведь вылетают из моего рта, и вы, я надеюсь, слышите их в эфире или, точнее сказать, в интернете, и они не являются мной в полном и прямом смысле слова, да? Они порождены мной, они несут мой замысел, они отражают мою волю, они есть мое обращение к вам, но они не есть я целиком. И вот отсюда вытекает, в общем-то, необходимость, именно невозможность, а необходимость этого представления о Слове Божьем, которое одновременно является Богом, но отлично от говорящего. Представление о Сыне, который единосущен Отцу, но все-таки отличается от Него. И вот это уже заложено в Ветхом Завете, причем именно в Ветхом Завете посреди множества древних текстов. Ну вот, мы немножко посмотрели на еще одну главу книги Маркуса Витта о том, как развивается представление о Боге в Ветхом Завете.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».